Иван Сергеевич Шмелев. Наполеон. Рассказ моего приятеля. Были святки. Мой закадычный друг Васька с нашего двора давно подбивал меня побывать в балаганах под девичьим. А громадное место там пустое, рассказывал он мне с жаром. И все там балаганы, и черти выскакивают, и пушки грохают, вот ей-богу! И дворник наш тоже побожился, что бывает, что и чертей показывают, всякие там киятры. Меня выпустили гулять на двор, и я ускользнул с Васькой под девичье. Был у меня всего 2 гривны. Мы его разменяли по дороге на стрючки из сахарных петушков. А когда добежали до гулянья, Васька взманил меня прокатиться на карусели, обещая взять какую-то партию в 6 колец. Тогда нас будут катать за даром хоть целый день. Я отдал последний гривенник. Васька взял партию, прокатился 5 раз за даром, и его, наконец, стащили с конька за шиворот. «Жулики!» — обругался он. «Не хочется только городового звать. А в балаган под доски пролезем. Мне все известно». Высокие балаганы заманчиво белели свежими досками, пестрели щелкавшими по ветру флагами, весело зазывал колокол, парни сипло орали на морозе: «Проворней! Проворней! Не теряйте время даром!» Мы протискались к высокому балагану с раскрашенным балконом. По балкону ходил какой-то в зеленом балахоне и орал хриплым голосом: к началу, щипать мочалу! Сейчас сам господин Наполеон будет палить из пушки по старушке! Эй, городовой, начнем бородинский бой! Гренадер военный, у тебя шаг здоровенный, шагай, не бойся! Только в баню сходи помойся, а то у нас все господа за грош, а на тебе грязь да вошь!» Все весело топтались, гоготали, солдаты валили кучами, брали в окошечки билеты и пропадали за полотном, на котором были намазаны корабли, стрелявшие огнем пушки, бушующее море, откуда высовывали морды зеленые крокодилы и огненные змеи. Стояла Красная крепость на горе, усыпанная солдатами, и перед ней, скрестив руки, человек в сером сюртуке и в шляпе с пером. Я подумал, что это, пожалуй, Наполеон и есть, который будет палить из пушки. Васька пробовал проскользнуть с солдатами, но его схватил парень в красном плаще с золотым мечом и столкнул со ступеньки в снег. Тогда он повел меня кругом балагана поискать, нет ли дырки. Но дырки не было, и мы опять очутились перед входом. В окошечке торчала голова барыни в лисьей шубе и зорко поглядывала на нас. Иногда барыня высовывалась, как собака из конуры, дергала в колокол и огрызалась: «Если желаете в спектакле, платите деньги. Сенька, гони мальчишек!» Из-за моря со змеями выскакивал красный парень и отгонял нас мечом. А в балагане уже раз выпалили из пушки. Васька уже предлагал подкопаться под стенку сзади, как вдруг надо мной раздался веселый голос: «А, и вы здесь, сударь! Неужто одни ушли?» И я увидал дядина приказчика. Он был в синей чуйке, в новых резиновых калошах и пощелкивал шпанские орешки. У меня засосало сердце, что я убежал без спросу. Он, должно быть, заметил мое смущение. «Ничего-с, скажем, что со мной были, угощайтесь!» Протянул он орешков на ладони. «Изволили любоваться на представление киятров?» «У него денег нету!» — плаксиво зашипел Васька. «Связались вы, сударь, с таким сопливым?» — сказал дядин приказчик, даже и не взглянув на Ваську. «А зачем нам с вами платить деньги, ежели у нас тут самый главный представлятель, который папеньки стенки в банях расписывал? Да мы его сейчас стрепенем!» Он подошел к окошечку и важно закачал пальцем. Барыня что-то поморщилась и закричала злым голосом: «Приходите в самые спектакли! Наполеона требует!» — крикнула она под занавеску. Дядин приказчик вынул серебряные часы и долго смотрел на них. Потом погремел мелочью в кармане. «Наполеона! Василь Сергеева! Хозяйка кличет!» — заорал кто-то за стеною. И появился тот, который недавно ходил по балагану. Он теперь был в серых сапогах с жестяными звездами, где шпоры, в сером коленкоровом сюртуке с огромными жестяными пуговицами и в серой картонной треуголке. И лицо у него было серое и до того худое, что выступали кости. В одной руке он держал жестяную шпагу, в другой... Но другой руки не было. Оболтался пустой рукав. Он метнулся, узнав приказчика, как будто растерялся. «А мы к вам-с, для киятров», — сказал дядин приказчик, тыкая меня в башлычок. «Они, стал быть, сынок папеньки ихнего, стенки-то расписывали через меня. И еще будете иметь заказы. удовлетворить уж такое их нелюбопытство. Желательно в балаган, а они прокутили весь свой капитал. «Да что вы-с!» — воскликнул серенький человек и протянул мне руку, в которой была шпага. Даже пошаркал звездами. Я был изумлен, польщен. Все глазели на самого главного, который сейчас будет палить из пушки, а он протягивал мне руку и кланялся. «Вы теперь, стало быть, самый главный, а Наполеона есть?» — спрашивал дядень приказчик, важно, пощелкивая орешками. «Зима-с!» — подернул Наполеон плечом. «Малярной работы нет, а тут все, рублика 2-3. С утра до ночи спектакли 20 и на морозе, и на балагане орать надо. Вот и представляю. Дело хорошее. Уж вы устройте, ублаготворите при протекции кияторов», — настаивал приказчик. Наполеон сморщился и покашлял в руку. Поглядел на барыню в ящике, опять покашлял. «Да с удовольствием. А чего ж-с? Трое вас. Сопливый и без билета прошмыгнет», — толкнул дядин приказчик Ваську. «Дяденька!» — захрипел Васька, цепляясь за мой тулупчик. «Идти? Так уж всем-с», — сказал строго Наполеон и направился к барыне. Он что-то говорил ей, снял треуголку и постучал ею в грудь, но та сидела, как каменная, поджав губы. «Хорошо-с», — сказал грустно Наполеон и махнул рукой. «Запишите». И поманил нас шпагой. «Пожалуйте, смотрец».
«Первые места, если рубь за троих!» — крикнула строго барыня.
«Ловко вам наше угощение влетело», — сказал дядин приказчик. «Зато из чести стараетесь для протекции. Вы теперь, стало быть, будто царь? Царь, а Наполеон?»
«Да», — сказал уныло Наполеон. «Вот вчера простудился, всю грудь завалило, и голос потерял, сиплю. А для Наполеона, сами знаете, надо героем быть, и голос резкий, чтобы.
Ничего, сойдет. А Наполеон у нас померз. Вот и выходит в самый вы раз», — сказал дядин приказчик, похлопывая по плечу Наполеона. Серенький человек посадил нас на переднюю скамейку, где коптили в деревянной канавке лампы, и сказал, что сейчас начнется. «Велит хозяин повеселей, для смеху публики», — усмехнулся он. «Ну, придется, знаете, ломаться. А разве так для Наполеона надо?» Показалось, сказал он мне и даже ласково подморгнул. «Ну, я уж для смеху выдумываю, сочиняю сам». Он ушел. Занавес заколыхался, и заколыхались на нем дворцы и тигры. В балагане было, кажется, еще холоднее, чем снаружи. Даже свистело в щели. Сзади стучали ногами от мороза. Наконец занавес поднялся, и я увидал город на горе. И по этой синей горе белели клубочки дыма, и лезли синие турки в красных шапках. Сверху сошвыривали их штыками наши. На полу была навалена куча снега, самого настоящего, и он не таял. На куче стояла табуретка, и валялось несколько березовых поленьев. «Стало быть, зима, и а Наполеон будет замерзать», — сказал мне дядин приказчик, пощелкивая орешками. «А помрет?» — спросил боязливо Васька. «А ты не встревайся, сопливый. Сиди, гляди», — сказал строго приказчик, швыряя скорлупки в снег. «Им бы весь на мост завалить надо. Для вида лучше». Вышел Наполеон, опустив голову на грудь. Дошел до ламп, и стало видно, как изо рта его вырывался пар. Видно было по всему, что ему очень плохо. «Ах, какой ужасный русский мороз!» — прохрипел он, грея дыханием руку. «Сегодня должно быть 100 градусов! Ужасно!» Он грозно топнул, прыгнули язычки в лампах и сел на табуретку, разминая ногами скрипевший снег. Рукав его сюртука мотался, постукивали ногу о табуретку, подрагивали плечи. «Здорово прихватило!» — кричали сзади. «Ему теперь прямо беда. А Наполеону-то?» — объяснял мне дядень приказчик, выплевывая скорлупки прямо Наполеону под ноги. «Некуда ему податься, как приперли. Одна табуретка ему осталась до полежки. Тьфу-тьфу!» — поплевывал он скорлупками. «Ну-ка, Василь Сергеев, докажи себя! Повеселее!» Наполеон поглядел на нас и усмехнулся грустно. Опять подошел к лампам и погрозил кулаком на публику.
«Не сдамся! Все на банку!» — крикнул он весело. Так все и загудели. «Верно! С мороз-то на целую бутылку можно!» «Роковой час пришел!» — хрипнул Наполеон и поперхнулся. Забило его кашлем.
«Да чего, все верно-с!» — вздохнул дядин приказчик. «Стал быть, лютый мороз, и он, понятно, застудился. Но да чего, все верно!»
«Храбрые мои маршалы!» — крикнул Наполеон, махая шпагой.
Появились парни в красных плащах, в зеленых штанах, в золотых сапогах и золотыми мечами, которыми они враз стукнули, как ружьями. На их высоких шляпах торчало по гусиному крылу. Один из них только что гнал нас от балагана. Но теперь оба были чем-то испуганы, и все глядели туда, откуда вышли. А оттуда выглядывала пушка. Наполеон потер себе грудь и крикнул шипящим голосом: «Я победил все народы!» Маршалы вытянули шеи и опять стукнули мечами. «И вот попал в снега России! Ужасно! Но все равно я сжег все корабли, и уже нет мне возврата в славное мое отечество!» — выговорил Наполеон в отчаянии и стукнул кулаком в грудь. «Нет, не сдамся! Ужле я должен покончить свои роковые дни на проклятых русских полях, покрытых снегом! О, горькая моя судьба!» И он опустил голову на грудь. Все замерли. Дядин приказчик разгрыз орех. «Решено и подписано! Сейчас начнется славный Бородинский бой! Ура!» — гаркнули маршалы и опять стукнули мечами.
«Да это наши солдаты из Хамовников!» — крикнул кто-то за мною. «С первой роты! Перновского полку! Митюгин! Жарь!» «А зачем он сжег свои корабли?» — спросил я дядиного приказчика.
«Значит, так уже ему занадобилось. На дрова, может, по случаю морозов. Уж это ему известно».
«Храбрые мои маршалы!» — крикнул Наполеон.
Парни вытянулись, как по команде, и замаршировали плечо к плечу.
«Потому и маршировали, что маршалы! Зарядить все пушки и орудия!» — крикнул Наполеон и заходил, притопывая, чтобы согреться. «Что ж, он дрова-то не зажигает?» — спросил Васька.
«Не умеет», — усмехнулся дядин приказчик и хитро подмигнул мне. «Полиция не дозволяет. По случаю пожара». Маршалы отмаршировали за кулисы, откуда послышался барабанный бой и труба. Началось самое интересное. Наполеон подошел к краю, погрел руку над лампой, так все и зашумели, и прошептал: «Чую, что не сдобровать!»
«А, плевать!» — крикнул он лихо, плюнул и даже растер ногой. «А напоследок выпью рому!» И ловко крякнул. Весь балаган так и загромыхал. Дядин приказчик даже всплеснул руками и затопал. «Ну до чего же верно!»
Наполеон достал из кармана бутылочку и, подмигнув нам, забулькал. Все закричали: «Браво!»
«Маленько обогрелся!» — крякнул Наполеон, подмигивая. «Ух, русские морозы!» «Да, брат, без ее плохо!» — кричали сзади. «А теперь в страшный бой! И пусть судьба решит!»
Но не успел он договорить, как из-под его ног вырвался белый дым, словно вытряхнули муку, и поднялось что-то в белом, как привидение.
«Кто ты, о незнакомец?» — крикнул Наполеон, махая шпагой. Незнакомец ответил загробным голосом: «Знай, несчастный, что русские непобедимы!»
Ударили лихо трубы: «Ах, вы сени мои, сени!» И весь балаган загремел ногами и заорал: «Браво!»
Наполеон гордо откинулся и прял в воздух шпагой. «Все силы ада, супротив меня!» — хрипел он. «Но я, Наполеон, властитель мира и народов! Кто ты?» «Я!» — словно завыло привидение. «Конец твоему гордому нраву! Слава твоя прошла!» И незнакомец провыл, что Наполеон помрет постыдной смертью сереть море океана на острову, и тогда увидит его опять в последний раз. «Кто ж ты?» — кричал Наполеон, пыряя шпагой. «Кто я?» — завыл незнакомец ужасным воем. «Я смерть твоя!» Простыня распахнулась, и мы увидели черный, расписанный белыми полосками, как скелет, а из-под пола выставилась сверкающая коса. Смерть подхватила косу и провела ею над головой Наполеона. Снизу задымилась и едко запахло серой. Наполеон махнул шпагой, а смерть медленно пятилась и грозила косой. Наконец ушла. «Хо-хо-хо!» — хохотал страшно Наполеон. «Смерть! Плевать! Маршалы, ко мне! Начнем Бородинский бой! Начнем!» — гаркнули маршалы, словно на лошадей, и опять выкатили пушку. «Пали!» — скомандовал Наполеон. Грохнуло, и все заволокло дымом.
И такая пошла стрельба, что стало страшно. Наконец затихло. Наполеон, кашляя от дыма, махнул платочком. Опять появились маршалы. Наполеон сел на пушку, а маршалы стали его разглядывать. Не ранен ли?
«Ага!» — крикнул Наполеон. «Русские не сдаются! В таком случае идем прямо на Москву! Ура!» — заорали маршалы и стукнули мечами.
Занавес опустился.
Вышел кто-то в харьковой шубе и объявил, что завтра будут представлять бегство Наполеона из Москвы, русские пляски «Апофеоз» и дивертисмент с ножами и огнями «Фокусы».
«Ай, Василь Сергеевич, какой представлятель знаменитый!» – сказал дядин приказчик. «Земляк мой, всякие художества умеет!»
Когда мы выходили из балагана, нас нагнал Василий Сергеевич, уже в зеленом балахоне. «Посмеялись, сударь», – ласково сказал он и погладил меня по башлычку. «Вот как на хлеб да на квас-то зарабатываем!» И попросил дядиного приказчика похлопотать для него работки.
«Найдется. А после праздников наведайся», – сказал дядин приказчик.
«Одному-то бы ничего, да братнина сирота при мне. Для тебя отказа не будет, и сударь папашеньку попросит». Когда мы пошли от балагана, по балкону ходила огромная черная голова, а бывший Наполеон колотил по ней палкой и кричал сиплым голосом: «А вот дать сладких сухарей, чтобы сдох поскорей! Проворней, проворней! Ах, застрял в глотке вазок льду! Проворней, проворней! Наполеона представлять пойду!»
«Пропащий человек», — сказал дядин приказчик.
«Почему пропащий? Пропадет. В больницу его надо. Кровью плюет, а он вон на морозе ломается, орет. А зато людям весело». Я оглянулся на балаган, на зеленого человека, что-то кричавшего на народ, приставив ко рту руку, и мне стало чего-то грустно.
«Вот и получили удовольствие», — говорил мне дядин приказчик ласково. «И папашеньке скажете, что не одни были, а со мной сводил вас на представление кияторов, и денежек не платились, и со мной с... Одним нехорошо в черный народ ходить-с. Слова разные нехорошие, поступки-с. Так и скажите-с, что со мной в сохранности орешков-с».
Я все оглядывался. Вспоминал серое лицо Наполеона, и рукав его сюртука, и кашель, и флаги на пестрых балаганах уже не манили меня веселым щелканьем.
«А вы чего это приуныли?» — спрашивал дядин приказчик весело. «Васька-то вон как прыгает. Без спроса ушли, что ли? Боитесь, что трёпка будет? А вы скажите, что со мной?»
Пожалуй, это меня тревожило. И было еще другое.